В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Петербургский аккорд». В Петербурге открылся 7-й международный фестиваль авторской песни. Он проводится с 1996-го раз в 2 года. Жюри возглавил Александр Городницкий. О петербургском аккорде и о том, что происходит с самим жанром, мы разговариваем с Борисом Жуковым. Он один из крупнейших специалистов, занимающихся авторской или бардовской песней. Все-таки в сознании большинства людей всякие фестивали авторской песни связаны только с одним единственным словом или названием – Грушинский фестиваль, поскольку он самый старый, самый был знаменитый. С другой стороны, насколько я понимаю, вообще фестивалей теперь авторской песни довольно много.
Гуляет такая цифра, что в год в России и других странах, где эта традиция живет, проходит более 200 фестивалей.
Если даже по одному человеку будет участвовать в этих фестивалях, то уже практически все заслуживающие внимания авторы-исполнители будут таким образом исчерпаны. На 200 фестивалей просто, наверное, набрать людей нельзя.
Нет, людей-то как раз набрать можно, и более того, набрать людей, которые с удовольствием выйдут на сцену и что-то такое споют. Другое дело, что, к сожалению, довольно часто бывает так, что да, вот фестиваль, вот собирается довольно много народу, но при этом итоговый концерт или вообще выглядит достаточно бледненько, или вытягивается за счет приглашенных гостей. Вот в этом отношении, конечно, петербургский аккорд очень сильно выделяется среди прочих фестивалей, поскольку он занял такое место, которое в конце 80-х занимали всесоюзные фестивали. Там есть система такого довольно многоступенчатого отбора. Вот буквально только что закончился московский региональный конкурс, победители которого едут на петербургский аккорд. Вот. Но есть места, откуда исправно на каждый петербургский аккорд приезжают заметные люди. Значит, чтобы не хвалить свой родной город и конкурс, к которому я сам имею некоторые отношения, я лучше назову, что вот практически на каждом аккорде я с интересом жду, кто приедет от Уральского региона. Всегда интересно, кто приедет от Поволжья, хотя там весьма неровные тоже бывают авторы. Далеко не первый раз в петербургском аккорде участвует русская диаспора из Северной Америки, из Западной Европы, из Израиля. И, в общем, там тоже довольно интересно всегда бывает, кто оттуда приедет.
Чьи песни исполняются чаще других?
На последнем петербургском аккорде 2 года назад гран-при получила Ольга Чикина. Удивительное явление, правда, другое дело, что открывать ее надо было, на мой взгляд, там, году в 98-м, а в 2006-м ей бы уже в жюри сидеть. Ну, в этом году она так и будет сидеть в жюри. Вот, в частности, среди того, что она пела, была ее песня «Летчица», и с этой же песней, лауреатами фестиваля в номинации «Дуэты» стал дуэт «Тамань» из Челябинска. Вот так получилось.
Высоко над землею летит самолет, в самолете девушка-летчица, и не видит никто ни коленок ее, ни волос ее, ни ее лица. Она видит белые в небе цветы, а такие цветы можно видеть, любя, а под ними всегда только ты, только ты. Она любит тебя, она любит тебя, и ты идешь под этими цветами по дворам домой, и ты глядишь на небо разве что по вечерам зимой, и в дождь тебя болтает и играет детвора в разбой, и все ж она летает и летает над тобой, тобой. Ты глядишь, как в опасной ночной тишине в телевизоре скачет культурный враг, но пульсирует красная точка в огне. Что-то есть еще, что-то здесь не так. Кто так носится там у тебя за плечом? Кто-то рвет это прочное небо, любя, так прекрасно на свете и так горячо. Она любит тебя, она любит тебя, когда солнце под секретным лопухом. Когда по крыше много-много рыжих петухов. Когда по миру ломятся голодные стада. Когда ты есть, когда ты дышишь, то тогда высоко над землею летит самолет, в самолете девушка летчица, и не видит никто ни коленок ее, ни волос ее, ни ее лица.
Редкий исполнитель не поет ту же самую Чикину. Вот. Бывает очень смешно. Жюри у нас в основном состоит из известных авторов. И вот выходит человек и поет две песни. Одну одного члена жюри, другую другого члена жюри.
Раньше, когда мы говорили автор-исполнитель, то в основном мы имели в виду, ну, я буду называть самые громкие, самые известные имена, положим, Александр Галич, Владимир Высоцкий, Булат Акуджава и так далее. То есть человек сам пишет стихи, сам пишет музыку, сам выходит на сцену и исполняет свое произведение.
Хочу напомнить, что, между прочим, там предтечей жанра был Александр Николаевич Вертинский, который пел и на свои стихи, и на стихи современных ему больших поэтов. На заре становления жанра тот же Визбор выступал как очень активный пропагандист и пел, по-моему, вообще все, что считал достойным. Песни там самых разных авторов. И многие из этих песен впоследствии приписывали ему именно потому, что они стали известны с его голоса. Высоцкий, между прочим, о чем сейчас мало кто помнит, это, правда, был довольно короткий период, но он тоже вначале очень много пел других авторов. Это, в общем, было нормальное явление. Ну, если мы вспомним, в конце концов, с чего начиналась такая композиторская традиция авторской песни. В очень ранние времена, еще в 50-е годы, это «Гренада» на стихи Светлова. И как раз вот тут я с некоторой тревогой смотрю, потому что вот у нас, допустим, тех же петербургских аккордов прошло уже 6, значит, ровно на половине из них звание лауреата в номинации «Композитор» не присуждалось вообще, а в других, в общем, это присуждалось людям, но что-то я не слышу их песен вокруг себя, вот просто исполняемых для удовольствия. И есть одно такое неприятное объяснение, что мало кто пишет песни на чужие стихи, потому что вообще мало кто читает чужие стихи. Такие сейчас стоят социально-культурные погоды.
Понимаю. Борь, теперь вот, вы назвали сами имя Ольги Чикиной, и вы сказали, что открывать ее нужно было, ну, 10 лет, если не более, тому назад. Ясно, что для людей, которые с этим жанром всегда общаются, его любят и много внимания ему уделяют, ясно, что это имя очень значимое. Между тем, я всерьез полагаю, что если мы с вами сейчас выйдем на улицу, Московскую улицу, Центральную улицу, и будем обращаться только к людям, которые, по нашим предположениям, читают стихи, слушают авторскую песню или хорошую музыку, то никто из них не знает этого имени.
На меня действительно ее песни производят магическое впечатление. На том же самом петербургском аккорде, обычно на заключительном концерте, там награду каждому награжденному вручают кто-нибудь из членов жюри. И вот Ольге Чикиной награду вручал Александр Семенович Кушнер, который перед полным залом сказал, что да, он окончательно убедился, что существует особая песенная поэзия, для которой музыка является необходимой и органичной составной частью. Услышать такие слова от представителя Ахматовской школы, спор с которой именно в этом вопросе продолжался больше 40 лет, это вообще было что-то. Значит, я, конечно, не думаю, что Кушнер поменял свои взгляды, прямо вот сидя в жюри. Собственно, уже то, что он согласился быть членом жюри Бардовского фестиваля, уже показывает, что не так уж он непримиримо был настроен. Но, тем не менее, очень показательно, что эти слова прозвучали при вручении гран-при фестиваля Ольги Чикиной.
Ольга Чикина сама пишет и музыку, и стихи.
Да, она сама пишет и музыку, и стихи. Кстати, между прочим, она, как бы у них образовалось такое маленькое творческое объединение с еще двумя лауреатами петербургских аккордов разных лет, Григорием Донским, который тоже пишет самую музыку и стихи, и Сергеем Трухановым, который пишет музыку на стихи по большей части именно современных поэтов.
Больше уже и доказывать нечего. слово разбилось, разлилось. Только остался голос твой певчий, виолончельное соло. Птица, поющая из тумана, из-за ночного болота. Воду роза румана тумана, этим роза субмота. Утром я перво-наперво сдвину штору с окна и увижу красную в мокрых гроздьях рябину, поля осеннего жижу. Черного чаю с полки достану, что еще как не работа. Воду роза румана тенмана, роза субмота. Ветер, сломавший старые сосны, ночью у нас на поляне. Ангелом черным время не послан, ибо известно заранее. Все, что Изольда скажет Тристану, утром в саду Камелота. Оду роза румана тенмана, этим роза субмота. Толстые щеки пыжат пионы, солнце встает за лесами. В зарослях вербы свищут шпионы зябликовыми голосами. И зажимая рыжую рану, млея от смертного пота, оду роза румана тенмана, этим роза субмота. И зажимая рыжую рану, млея от смертного пота, оду роза румана тенмана, этим роза субмота.
Назовите еще имена людей, которые вот известны узкому кругу.
Я буду говорить только о тех, кто вот стал известен, начиная со второй половины 90-х, скажем так. Просто обязательно надо назвать имя Александра Щербины, надо назвать имя сестер Вотинцевых, явление которых было для меня там полным ошеломлением, то есть... Авторов настолько гармоничных я, честно говоря, давно не видел и не слышал в нашем жанре. Очень существенным, удивительным было явление в свое время такой целой группы блистательных и авторов, там и они себя именуют творческой ассоциацией 32 августа, Игорь Белый, Татьяна Пучко, погибший, к сожалению, в Нордосте Александр Карпов. Ну, и там, на самом деле, еще целый ряд авторов, безусловно, талантливых. Ну, и кроме того, как всегда, есть авторы, которые приходят к нам с пленок, с голоса, с чужих исполнений. Крупнейшим, великолепнейшим явлением, так появившимся, по крайней мере, на нашем небосклоне, безусловно, надо считать Олега Медведева, иркутского автора.
Борь, теперь вот объясните мне, вот как человек, который не знает, да, этого всего, ну, положим, он даже вышел на сайт фестиваля, он обнаружил имена лауреатов. И что он должен сделать дальше?
На самом деле, когда человек уже проявляет интерес и знает имя, это не такая большая проблема, потому что, ну, действительно, существует интернет, где можно найти не только, сейчас уже не только тексты, но и звуковые файлы. Ну, есть, конечно, еще значительное число людей, у которых вот просто нету доступа к интернету, или, по крайней мере, такого, чтобы можно было там сидеть и шарить. Вот. Но, во-первых, что называется, в этом направлении работа продолжается, а во-вторых, все-таки проблема, ну, не такая уж острая. Гораздо больше меня беспокоит, что вот есть люди, которые просто действительно не знают о существовании этого дела, там, не знают этих имен, не знают о том, что авторская песня — это вовсе не обязательно там костер, палатка, штормовка. Мне грустно. Вот если он этого не знает и так у него ничего не свербит этим поинтересоваться, то боюсь, что он об этом так и не узнает. Как один интересный человек сравнил это с таким русским зимним пейзажем, особенно еще ночным. Когда ты каким-то образом уткнешься в деревню и постучишься в дом, да, тебе откроют, встретят, пусть в тепло, накормят и спать уложат. Но ты можешь замерзнуть в 300 метрах от деревни, так и не заметив, что она тут есть. Меня не то чтобы утешает, наоборот, скорее еще больше расстраивает, но все-таки как-то это на миру и смерть красна. Что это не специфическая ситуация авторской песни. В этой ситуации находятся, в общем-то, все жанры современной культуры, которые там не представлены на телевидении. Жанр авторской песни, как всегда, отличается не особой судьбой, а так некоторой чистотой эксперимента. Поскольку здесь раскрученных фигур почти нет вообще, ну и вообще в этом жанре между слушателем и автором никого нет. Ни телевидения, ни редколлегии, ни художественной критики, ни галериста, никого. Один на один. Даже если кто-то пытается что-то раскручивать, там, создавать каким-то именам искусственную известность, из этого, как правило, ничего не получается.
Почти всякий вид искусства в течение своего исторического развития так или иначе отдалялся, обособлялся в конечном счете от людей. Я не имею в виду небольшую группу особенно приближенных к этому искусству людей. Происходило именно так, и происходило это не только с имеющими действительно древнюю историю жанрами и видами искусства, но и, скажем, с джазовой музыкой, которая сперва была совершенно всем понятна и очень доступна, потом стала развиваться в сторону чрезвычайного усложнения.
И сейчас это, несомненно, элитарная музыка.
Безусловно. И то же самое, более того, происходило и с рок-музыкой. То есть она или превращалась в поп-музыку, то есть самую банальную, пошлую, дешевую, какую-то блям-блям и чпок-чпок, или, опять же, она чрезвычайно усложняла музыкальную свою форму, структуру и так далее. В авторской песне происходили такие процессы?
Безусловно, конечно. Она начиналась с абсолютно таких вот фольклорных попевок, там, частью студенческих, частью туристических, альпинистских и так далее. И дальше, ну, я видел прекрасную такую искусствоведческую работу. Человек, профессиональный искусствовед, с удивлением констатирует, что направление развития авторской песни было прямо противоположно направлению развития вот такого бытового пения российского в те же времена. То есть она шла к усложнению формы, к усложнению художественного языка. Автор-то работы несколько удивляется, а мне понятно, почему это так происходило, но об этом чуть позже. Не мы первые это заметили, да, есть же знаменитая теория Шкловского и Тынянова, да, о соотношении периферии и центра, что каждая новая волна — это из периферии, из низких жанров, из такого бытового полутворчества, полуразвлечения. И вот она по ходу дела усложняется, приобретает собственный канон, в академическом совершенстве застывает, а поверх нее накатывает новая волна. Очень может быть, что авторскую песню там должна была постигнуть такая же судьба. Ради бога, если бы накатила какая-то новая волна совсем с другой эстетикой, там пусть она казалась бы какой-то там жуткой, дикой, ну ладно, ну мы бы сказали, что... Все, мы свою историческую миссию выполнили, занимаемся теперь музеификацией того, что осталось, творческого наследия. Так ведь нет же ее. Мы готовы сдать наш пост любому сменщику, но просто бросить его вроде как неприлично. Вот просто посмотрите вокруг себя. Давно вы видели компанию, поющую просто для собственного удовольствия?
Совсем недавно, на дне рождения одного очень знаменитого и хорошего нашего писателя, ну, просто неудобно называть имена, потому что это частная история, несколько человек, которых я считаю своими друзьями, они замечательные современные поэты, с чувством, с огромным и замечательным, несколько часов пели песни из старых советских кинофильмов.
Песни, да, я думаю, что одного из этих поэтов я даже знаю. Вот, тем не менее, кстати, это песни из старых советских кинофильмов. А вот просто молодежную компанию с гитарами, которые просто для собственного удовольствия поют что-нибудь такое, свое, новое, там, чего мы не знаем.
Нет, поют по преимуществу, вот так как я могу слышать песни Шевчука, предположим, или Егора Летова, те, которые поддаются простой акустической, переложению, гитарному исполнению.
Я бы сказал, что я их не слишком часто слышу, если только это не в переходе на аски. Но там это уже имеет вполне определенную цель. Что у нас стало за последние буквально там лет 25, как изменилось понятие «общеизвестная песня»? 25 лет назад это означало, что это песня, которую каждый может подпеть. Сегодня это означает песню, которую каждый хоть раз дослышал. Это то, что происходит. Опять же, это не цеховая проблема авторской песни, это такое состояние нынешней, извините, современной культуры. Сдавать позиции нам просто некому. Ну, а что касается, почему действительно авторская песня развивалась в противоположную сторону, в сторону усложнений, когда мы начали говорить, что вот авторская песня как жанр искусства – это одно, а КСП – это как чисто социальное явление совсем другое, это, в общем-то, правда. Не надо обольщаться, КСП – это не объединение авторов, КСП – это, прежде всего, объединение слушателей. Сегодня словом КСП можно назвать сообщество слушателей, авторов авторской песни. Действительно, это было прежде всего слушательское объединение, это была некоторая вынужденная деятельность, что не получая свои любимые песни там, где они должны были бы звучать, то есть там в эфире, на дисках и так далее, люди просто себе сами создали все необходимые культурные механизмы. И действительно, в общем, можно считать, что это такая исторически случайная форма, ну, не было бы никакого КСП, честное слово, там и Акуджава, и Высоцкий нашли бы себе слушателей. Но, тем не менее, эта случайность породила очень интересный феномен. Это было объединение активных слушателей. Людей, которым не все равно, что слушать, которые не готовы воспринимать все в режиме исправной раковины, что бы там ни лилось из эфира, они будут слушать именно это. Которые готовы что-то сделать для того, чтобы слушать именно то, что им хочется. То есть там переписать слова в тетрадочку, разучить на гитаре, переписать катушку или кассету на магнитофоне, разузнать, где концерт, и оповестить об этом своих знакомых. Это был слушатель, который очень часто легко переходил в такого самодеятельного исполнителя и, соответственно, активного пропагандиста любимых песен. Опять же, это вовсе не означало, что он там в исполнительском мастерстве многого достигал, но достаточно, чтобы в его исполнении эти песни прозвучали еще для кого-то. И вот этот активный слушатель создал жанр авторской песни. Вот он проводил отбор, он определял, что пойдет, а что так и останется там, в ближнем кругу автора. Ну и вот сколько его сейчас есть, настолько она и жива. То есть его сейчас, на мой взгляд, очень мало. Мало не только у авторской песни, мало у всех заметных художественных феноменов. Честно говоря, вот этот феномен активного слушателя мне отдельно еще сам по себе интересен. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы его было побольше, и даже не обязательно, чтобы все эти люди непременно любили авторскую песню, а в ней тех авторов, которых люблю я.
Боря, у меня последний вопрос. В Петербурге это вообще в каких залах происходит? Сколько народа собирается в одном зале или может собраться?
Конкурсные мероприятия, фестивали проходят в Санкт-Петербургском гуманитарном университете, но это место большое и оборудованное всем необходимым, но так находящееся несколько на отшибе в городе. А торжественное открытие будет в театре «Балтийский дом».
О, это огромный театр.
А закрытие в концертном зале «Октябрьский» на Лиговском проспекте. Собственно, опять же, главная для меня проблема, чтобы и правда вот те концерты, то, что можно показать, чтобы они были интересны городу, чтобы город их заметил, потому что, например, вот на прошлом аккорде, где происходили такие события, меня это напомнило второй всесоюзный фестиваль, который проходил в 1988 году в городе Таллине через, чтобы не соврать, в общем, недели полторы после завершения учредительного съезда Народного фронта Эстонии. Понятное дело, что городу было до чего угодно, только не до фестиваля русскоязычной песни. Но вот когда такое происходит в Таллине, да, тем более еще вот в такую историческую эпоху, это понятно и даже там до некоторой степени прикольно. Когда такое происходит в Санкт-Петербурге, причем в эпоху, когда, в общем, вроде ничего особенного не творится, это грустно.
Я очень смеялась, я ознакомилась с цитатой, принадлежала эта цитата губернатору города Петербурга Валентине Матвиенко. Смысл ее высказывания был в том, что следующий конкурс Евровидения должен пройти непременно в Санкт-Петербурге, городе великой или большой европейской культуры.
как сказала великая петербуржанка Анна Андреевна Ахматова, когда ее сказали, ну, Андрей Андреевна, ну, как же так получается, вот там у Корничука с Вандой Василевской на двоих 8 государственных премий, а вас там даже вообще самые завалященькие наградить не хотят. Она сказала, их премии пусть кому хотят, тому и дают.
С Борисом Жуковым мы говорили о фестивале «Петербургский аккорд» и о самой авторской песне. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.